Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это программа «Прослушка», программа о расследованиях и о тех, кто их делает. И я знаю, что коллеги-журналисты и те, кто интересуется вообще журналистикой, смотрят передачу, в том числе потому, что здесь рассказывается, как журналисты находят что-то, не только что они находят, но и как. И сегодня этого будет много, причем, мне кажется, из разряда «блин, это можно было сделать так». В издании «Досье» вышел большой материал, даже не знаю, исследований и расследований, там разные исторические аспекты и современные, Данила Беловодьева про военные игры. Игры, которые проводят генералы, готовясь к войне, и там есть много классных находок, как Даниил узнал про тему учений, которые проводили и проводят российские генералы, буквально из тех материалов, которые, казалось бы, прошли все виды цензуры, должны быть засекречены. И отдельный вопрос у меня будет, если так много российских генералов во главе с Герасимовым проводили игры, почему они так... вместо трех дней пытаются взять Киев уже четвертый год. Ну и слава богу, как говорится. А потом будет Андрей Заякин, мой коллега по инсайдеру, который продолжает в совершенно неочевидных источниках, но открытых источниках, находить информацию о том, о состоянии российской оборонки. То есть, например, он смог подсчитать, сколько Россия производит боеприпасов, возит ли до сих пор боеприпасы из Северной Кореи, используя данные железнодорожных перевозок. И, насколько я понимаю, это данные открытые. И я даже не думал, что до сих пор можно так сделать. Там точно так же он собрал данные о состоянии российской промышленности в области производства дронов. В общем, довольно неочевидно, а выводы мощные. Если у вас заранее есть убеждение, что передача получится, поставьте лайк сейчас. Если нет, ну тогда поставьте ее в моменте, когда вам понравится. Также не сдерживайте себя в вопросе комментариев. Я стараюсь все комментарии гостям отправлять. А в конце будут, во-первых, рекомендации, не связанные с войной, что посмотреть, почитать. И, возможно, придет молодой, перспективный, начинающий журналист-расследователь, который сделал расследование про Telegram, пока имя его не анонсирую, потому что, возможно, разговор с ним сорвется. Давайте дождемся конца. Постоянные зрители прослушки знают Даню Беловодьева. Он работал раньше в проекте «Система», приходил ко мне на стримы, рассказывал про разные аспекты того, как Россия вербует наемников, в том числе ЧВК, и там были очень классные моменты, когда он прикидывался, собственно, потенциальным контрактником и вытягивал информацию, мы здесь это обсуждали. А теперь в «Досье», где он сейчас работает, вот сам жанр определит, вышел, не знаю, расследование, исследование, в общем, но самая главная тема — это военные игры, которые проводят российские и не только генералы. Даня, привет.
Приветствую.
Ну, как бы ты сам определил жанр того, что вышел? Потому что это такой большой материал с разными углами.
Ну, я бы так чуть-чуть нескромно тогда бы обозначил это как стратегическое расследование, да, то есть потому что действительно приходил к тебе и долгое время, то есть несколько лет исследовал, как проходит война, да, здесь захотелось посмотреть, а как, собственно, вот генералы, да, вообще военное руководство стран, как войны вообще замышляются и планируются. То есть это была такая цель, и когда я начал закапываться в этот вопрос, то есть как это вообще все планируется, оказалось, что вот такие страшные, жуткие вещи, как войны, они во многом планируются, прогнозируются, моделируются с помощью игр, да.
Не все знают, что это за игры, да, то есть представляется, не знаю, там, максимум учения с танками, да, на полигоне или какие-то компьютерные игры. Поясни, пожалуйста, что такое военные игры вообще, потому что, мне кажется, люди не совсем знают, что это такое. Я, например, не знал, пока не прочитал твой материал.
Да, то есть в целом, если очень коротко, то есть военная игра — это как бы симуляция, такое моделирование боевых действий, которое проходит в игровой форме. То есть для этого не используется, очень важно подчеркнуть, то есть в чем отличие от военных учений, да, которые проходят на полигоне, где ездят реальные танки, бегают реальные солдаты. Не используется реальная техника, не используется, соответственно, подразделение. То есть это как бы действительно моделирование, симуляция. То есть сейчас это в основном проходит с помощью компьютера и напоминает, в общем-то, во многом вот такие видеоигры-стратегии, да, какое-то количество лет назад, то есть уже более 200 лет назад, в принципе, классическая военная игра, она напоминает настольную игру. То есть раскладывается топографическая карта, в качестве фишек используют, ну, то есть в качестве подразделений используются различные фишки или карточки. И, соответственно, основная задача, вот, зачем нужны эти игры, да, то есть почему, чтобы что-то запланировать, какую-то военную операцию, неважно причем, оборонительную или наступательную, почему генштаб, генералы именно разыгрывают ее. Ну, потому что, судя по всему, это просто удобно. То есть вместо того, чтобы сидеть и в голове пытаться просчитать, да, вот там генеральному штабу, некому такому консорциуму генералов, просчитать, как может пройти конфликт в этой ситуации в случае такого замысла или другого замысла, то оказалось, что проще всего просто этот конфликт разыграть как бы по ролям. То есть, условно говоря, высшее командование формулирует какой-то замысел, то есть что делать, а затем как бы нижестоящие генералы, офицеры, они разыгрывают по ролям, то есть какие-то генералы играют роль своей стороны, какие-то разыгрывают роль стороны противника, и они разыгрывают различные вот варианты сценариев и смотрят, как может пройти этот конфликт. То есть, по сути, да, игры, с помощью игр, то есть двигая фишки или используя искусственный интеллект, видеографику, не суть. Вот самая такая суть, ядро этого — это моделирование, прогнозирование, то есть такой безопасной, контролируемой некой обстановки, без использования там реальной техники, всего. Просмотреть различные варианты, то есть, по сути, да, симуляция реальной войны, как она может пройти. Вот с помощью игры, как оказалось, это проще всего.
Ну да, там есть как раз те видео, даже можем показать, то ли компьютерная игра, то ли что такое, когда значит, стреляют на карте. И с этим вопрос. Источник для твоего стратегического расследования, потому что мы привыкли, что в досье много утечек, и вот, например, это выглядит как что-то глубоко внутреннее. Расскажи, пожалуйста, это какая-то большая утечка, откуда ты брал данные или нет?
Практически все данные взяты из открытых источников. То есть, например, вот видео, которое ты показываешь, это открытые... Ну, фактически, то есть, как сказать, то есть понятно, что эти информация, она как бы запрятана, но она открытая. То есть, вот то видео, где было показано, как двигаются вот эти вот такие абстрактные фигурки на топографической карте, это... демонстрация работы системы компании «Русбитех». Это такая российская IT-компания, которая сотрудничает и с Министерством обороны, и с другими силовиками. И именно вот эта компания «Русбитех», которая в первую очередь известна разработкой операционной системы «Astra Linux», менее известны ее, скажем так, разработки, да, которые... не на поверхности находится, это как раз разработка систем для военных, в том числе систем моделирования боевых действий, вот систем для военных игр. То есть вот эта информация, она, скажем так, запрятана в каких-то их буклетах, в их презентациях, где-то в глубине на сайте, где-то вот из различных выставок, да, где они это как-то демонстрировали, показывали. То есть вот так вот скажу, что, наверное, процентов 90 информации в этом материале – это открытые данные, либо такие, условно говоря, серые, но в том смысле, что нужно… То есть их не нагуглить вот так вот сходу просто вбиваешь, да, а это различные журналы Минобороны, да, какие-то именно внутренние журналы, которые, в принципе, выложены в открытый доступ, но их надо найти, скачать и исследовать. То есть такой классический во многом асинт, да, то есть сайт, допустим, Военной академии Генштаба, где проходят, собственно, вот такие главные игры внутри, коротко скажу для зрителей, что Вот есть военная академия Генштаба, это, по сути, такой главный вуз российский для генералов, куда приходят очень высокопоставленные генералы, чтобы учиться. И в том числе на подземных этажах военной академии находится центр военных игр. То есть такой самый, по сути, инновационное помещение, даже комплекс помещений вот под землей академии Генштаба, где и проходят игры, то есть где есть специальные большие залы, где генералы собираются и за компьютерами, перед большими экранами, в общем-то, разыгрывают по ролям вот эти военные игры. И как раз вот в том числе нас что-то удалось заметить просто по фотографиям, по скудному описанию, то есть сопоставляя на сайте самой военной академии, что-то в журналах Министерства обороны. То есть, по сути, все лежало в открытых данных, просто надо было вот закопаться туда с головой, что я и делал вот на протяжении нескольких месяцев, просто сопоставляя информацию из журналов, с сайтов и так далее, и так далее. Какие-то разгляды очень долго, фотографии вот, или сюжеты, да, видеосюжеты Минобороны, где прямо не сказано. Мы сейчас вам покажем, как военные играют военные игры. Но если вот внимательно просмотреть, то можно это заметить, да. По сути, открытые данные.
Смотри, Дань, пример же как раз показываем, да, я прям очень впечатлен. То есть, если я правильно понимаю, вот сейчас на экране, да, это видео Минобороны, на которое, значит, ну, типа, явно, ну, в смысле, ты взял это из видео Минобороны, то есть там, значит, старательно все запрятывали, но, потому что не должны были показывать тему учений, но ты узнал тему учений. Скажи, пожалуйста, подробнее, вот как алгоритм своей работы здесь.
Я немного уточню. В принципе, все так, только там вот конкретно этот кадр, он взят не из видео, хотя там есть и такие, где из видео. Этот взят с фотографии с сайта военной академии как раз, где была такая скудная, короткая новость о том, что вот такого-то числа, это был 2017 год, прошла такая-то военная игра. Но если и там просто вот сделана фотография этих генералов, как они играют, но так, чтобы не был виден, да, большой экран. То есть как вообще проходит? Генералы сидят в зале военных игр, что-то там разыгрывают на компьютере, и перед ними есть такой огромный экран во весь зал, где результаты их замыслов как-то показываются. И здесь на фотографии просто я обратил внимание, что этот экран хоть и не заснят, но зал построен таким образом, что вот двери, через которые они входят, там вот такая стена сзади генералов, которые сидят там за столами, она стеклянна. И на этом стекле, в общем-то, отражается некая карта. И то есть дальше как бы это, условно говоря, было, то есть действительно стало интересно, а что же там можно увидеть на этой карте? То есть, получается, я просто вырезал этот кусок и отразил его, то есть отзеркалил, ну, понятно, это же зеркало. И вот получилось, да, что удалось увидеть там и заглавие карты, и, собственно, регион, где разыгрывалась эта игра. То есть это получился регион Балтийского моря, и стратегическое сдерживание, то есть как заглавие карты, стратегическое сдерживание, надо понимать, что это как бы некий такой способ, то есть это такой термин, который означает нейтрализацию вот некой гипотетической угрозы за счет способности вооруженных сил нанести некий неприемлемый, да, ущерб там, какому-то агрессору, противнику. Обычно это, естественно, неприемлемый ущерб, это означает вот некие такие стратегические ядерные силы. Дальше надо было просто посмотреть, а что еще в эти годы примерно около этой игры происходило вообще вот в связи с этим регионом, да, Балтийского моря и так далее. И, в общем-то, благодаря сопоставлению, опять же, открытых данных, того, что писали в медиа, вот получилось понять, что в те годы действительно Балтийский флот обучался атаковать вот цели в Европе с помощью как бы ракет, которые, ну, как бы могут носить ядерные боеголовки. Более-менее картина сложилась. А второй пример, вот, который сейчас как раз на экране демонстрируется, он действительно удалось найти одно видео с телеканала «Звезда». Телеканал «Звезда» — это минобороновский телеканал. И там был однажды, в 2018 году, показан репортаж изнутри военной академии, где, как я сказал раньше, как раз и проходят такие самые крупные стратегические военные игры, то есть самые масштабные такие, вот буквально там по планам и президента иногда, и планам Герасимова и так далее. И в этот момент там проходила, то есть журналист «Звезды», в том числе зашел в этот центр военных игр что-то поснимать, и там в этот момент проходила военная игра. И так получилось, что на некоторых кадрах там действительно все было заблюрено, и как там сам журналист произносит, что в целях секретности вот мы не показываем там какую-то информацию. Но так вышло, что на финальном монтаже действительно журналисты забыли, и, видимо, сотрудники, да, пресс-службы Минобороны, которые всегда отсматривают, на самом деле, эти сюжеты, они забыли в некоторых местах заблюрить какие-то кадры, и за счет этого получилось действительно понять больше о сценарии игры, которая проходила. Потому что там журналист, со слов генерала, он сказал, вот по данным разведки на условное государство, то есть Россию, там через два месяца, ну игровых, понятно, месяца, нападет некий агрессор. Задача — отбить атаку. То есть вот это очень скудное такое описание, но с помощью как раз того, что кадров, которые показываются, и то, что не заблюрено, стало понятно, что генералы там разыгрывали, в общем-то, если очень коротко, то они разыгрывали вариант нападения сил НАТО, но со стороны Японии. То есть такой неочевидный сюжет. То есть и как раз в те годы, действительно, как мы знаем по утечкам в различных медиа, в том числе в западных, что именно в те годы как раз российский генералитет очень озаботился тем, что они как бы готовятся всегда к столкновению с НАТО там с западной части России, да, но по сути как-то не очень были готовы к тому. А вдруг НАТО решит сделать это со стороны своих, ну, как бы союзников, да, то есть та же Япония — это основной союзник НАТО за пределами Альянса. И то есть они решили вот разыграть такую большую игру с огромным количеством участников, а как мы должны себя вести, что будем делать, если НАТО атакует нас вот с восточной стороны.
Ну, как раз я хотел эти примеры показать, потому что они прям, так сказать... Классические, когда пытались все скрыть, и в итоге где-то в одном месте облажались, и это благодаря этому удалось восстановить. А что же там было? Но тут, знаешь, уже назревает вопрос. Если российский генерал во главе с Герасимовым постоянно проводили эти игры, тут НАТО нападет, там НАТО нападет, они же наверняка и, значит, проводили игры, а как мы будем на Украину нападать? И слава богу, да, что, значит, у них не получилось ее скушать сразу, но возникает вопрос, а вообще это насколько эффективно, если наверняка же они, вот, тоже, да, скажи, видишь ли ты, что они готовились в плане игр к нападению на Украину? Ну и, соответственно, вопрос, но ведь оказалось, что все эти игры не помогли, хотя играли.
Да, это действительно так, то есть и... Например, вот что мне удалось установить, опять же, представляю какие-то открытые данные, тоже действительно весь 2021 год, в том числе и явно раньше, действительно разыгрывались игры, в том числе Южный военный округ, да, ключевой для вторжения в Украину. Практически ежемесячно играл различные игры. Почему могло в итоге не получиться? То есть абсолютно понимаю этот вопрос, он очень резонный. То есть играли, и в итоге вот так Блицкриг захлебнулся, мягко говоря. Да. Есть несколько вариантов для того, чтобы в этом разобраться. Я в том числе вот поговорил с военными аналитиками, экспертами. Вот, ну, почему может так быть? Есть несколько вариантов, почему это могло произойти. Вот на мой взгляд, да, самый такой очевидный вариант, который может быть, это то, что в странах с авторитарным правлением, и это касается не только президента, да, а вот в принципе структуры, например, той же армии, вот то, что результаты игр, вероятно, могли быть, скажем так, проводиться тенденциозно. То есть что я имею в виду, что если в армии, а в российской армии, судя по всему, это действительно такая повсеместная черта, то есть принято выдавать, когда желаемое за действительное. То есть то, что ты вот, проводя игру, допустим, генералы получают некий результат, где у России, ну, где у российской армии что-то не очень хорошо получается, то есть, мягко говоря. И докладывать о таком наверх, как-то, вот как мне кажется, не принято. То есть, что значит у нас не получилось? То есть, даже в военной игре ничего не получилось. Тогда как бы эту игру можно провести, либо подделать результат, либо провести игру изначально так, что будут изначально условия такие, что нет шансов не победить в этой игре. А ведь суть игр, да, вот в идеальном мире, это как раз посмотреть, как может развиваться ситуация. А если изначально уже, то есть нужно показать, что мы победим, то вот я, например, на это тоже делаю такую ставку, что как бы лидер ждет хороших вестей в диктатурах, в авторитарных режимах. Это не обязательно только лидер, как президент, там, это может быть и вышестоящий генерал и так далее. И, например, что еще важно понимать, что военные игры, например, в чем отличие вот военной игры, которая тоже, например, разыгрывается на компьютере и похоже на военную стратегию, в чем отличие от военных стратегий коммерческих, в которых мы там все можем поиграть на компьютере своем, например, это то, что там используются реальные разведданные. То есть, понятно, информация о своей армии там довольно должна быть точной, и об армии противника. Да, оно, естественно, опирается на разведданные. А если помнишь, то как раз в 22-м году, буквально прямо в самом начале войны, когда вот она начала захлебываться, появлялись утечки в российских медиа, в том числе, о том, что вот эти разведданные, которые поставляла там 5-я служба ФСБ, да, то, что разведка, в принципе, поставляла данные, ну, те, которые наверху хотели услышать во многом, да, о том, что, ну, образно говоря, о том, что будут встречать с цветами, что там верхушка вся куплена, да, в Украине и так далее, и так далее. То есть это я образно накидываю. То есть то, что военные, в том числе, зависит от данных разведки. А как мы понимаем, разведка была на тот момент, ну, то есть поставляла данные и наверх, то есть политикам, и как бы армии, судя по всему, очень такие тенденциозные, как говорится. И что еще важно понять, последнее, что скажу, почему еще одна причина это могло все вот так вот провалиться, несмотря на огромное количество розыгрышей, что даже если мы предположим, что все разыгрывалось четко, что все розыгрыши были честные, что разведка дала какие-то правильные данные, что в итоге все равно военные — это инструмент в руках политиков. Да? То есть все равно финальные решения принимают политики, а в такой стране, как наша, как бы единолично. Да? Во многом один политик многое решает. И во многом, то есть я могу представить себе ситуацию, что Генштаб принес какой-то конкретный там, да, план, например, и, условно говоря, нужно задействовать такое-то количество человек. А политик, да, там президент мог решить, да нет, сделаем по-другому. И учитывая то, как были тоже, если помнишь, утечки о том, что он, президент России, лично вовлечен во многие там составления планов, еще что-то, то есть любит и сам заниматься, и, видимо, подвигать фишки на карте, то, возможно, как раз какие-то решения политиков, то есть ограничить контингент войск, еще что-то, оно могло тоже иметь значение. А проблема, кстати, вот важно, что расскажу, то, что, например, в западных военных играх там принято то, что во время этих игр участвуют не только сами военные, но и политики, дипломаты иногда. Ну, то есть вполне реальная ситуация, что чиновники, вплоть до премьер-министров, да, или президентов могут принять участие в игре. В российских играх я такого не заметил, то есть такого прям частого и прямого участия политиков, чиновников, дипломатов. И вот то, что нет такого, это тоже могло сыграть роль, потому что, опять же, повторюсь, военные — это, по сути, проводники, да, некой политической воли.
Я как раз здесь хочу добавить, что да, к тому, что ты сказал, потому что тогда и вот те учения, те игры, которые ты нашел там про Японию, про НАТО, да, значит, возникает вопрос, что там, может быть, тоже, знаешь, принесли Павлу Лавичу в итоге результат. Мы там, значит, все НАТО победим. Это вот ко всем разговорам, да, про, значит, про нападение и прочее. То есть, с одной стороны, может быть, Герасим провел учение правильно, но потом как-то принесли Путину и сказали, что по нашим играм, когда это было, да, вот мы уничтожим Балтийский флот стран НАТО, там, не знаю, за минуту, условно говоря, такое же тоже возможно. И вот, значит, соответственно, а на самом деле в реальности все, не дай бог, если так будет, будет иначе.
Да, да, это вполне возможно на самом деле. То есть и с учетом, что даже, например, таких и в демократических странах, да, скажем так, зачастую бывает, что вот военные игры преподносятся, и результаты нечестно формируются и так далее. Здесь, ну вот в России, да, я абсолютно не удивлюсь, если это произошло именно так. И в том числе, и вот что на самом деле меня пугает, что если вот то, как ты говоришь, то, что они вот про, да, результаты игр о столкновении с НАТО вот преподносят также о том, что всех победим за условные три дня, да, это я понятно утрирую, то это, конечно, ну, пугает, если они настолько уверены, да, в том, что все будет опять легко, как им кажется, и просто.
Здесь как раз вот, последний вопрос про искусственный интеллект. То есть он на две части разбивается. То есть знаешь ли ты, стали они его использовать? И, соответственно, а искусственный интеллект, ты же, он же не подчиняется, так сказать, Путину, не зависит от Путина в плане наград и медалей. То есть здесь-то можно так, чтобы искусственный интеллект тебе нужный дал результат. В общем, первое, да, используют ли они, и, соответственно, как интересно это будет разрешаться в авторитарных странах, эта проблема, что нужно принести нужный итог.
На самом деле, да, используются и в российской армии используется, и в западных армиях, то есть там в НАТО, например, тоже используется, то есть во многом для ускорения процессов, да, вот какого-то принятия решения, прогнозирования, то есть его используют. Но при этом пока, вот, насколько я понимаю, нет еще такого, что вот как-то в этом еще не вовлечен человек. Такого нет, а как... То есть это действительно помогает разыграть еще больше каких-то ситуаций. То есть понятно, что в нынешнюю эпоху военные как раз тоже не отстают и все это используют, автоматизируют процессы. Но как раз тут на самом деле-то, то есть принести результат в итоге в папочке можно как бы там и не разыграл, я думаю, на самом деле все равно любой. То есть и как-то незаметно подстроить, то есть даже вот мы, пользуясь обычными, да, модельками ИИ, мы понимаем, что ты там можешь заранее вбить некоторые команды как бы внутрь самого, там, внутрь агента, например, да, который будет в нужном тебе уклоне что-то делать или смотреть. Но здесь я бы вот все-таки видел основной риск, вот честно, да, такой... На гуманистической ноте попробую завершить то, что я вижу здесь некий экзистенциальный риск того, что и так в целом, да, получается, что военные, вот играя в эти игры на карте или там за компьютером, они не очень, как мне кажется, вот видят в этих точечках, фишках на карте людей. Не говорю даже о самих там вот фигурках военных, да, модельках, но вот, допустим, мы люди, когда военные планируют удары по городам, еще почему-то, вот в этих играх, мне кажется, есть огромная нехватка понимания того, что за этими точечками на карте, да, вообще-то стоят реальные люди. И я боюсь, что риск ИИ — это как раз использование его как некого еще одного, как это сказать, громоотвода для своей совести. То есть то, что если генерал сейчас все равно разыгрывает какую-то игру, он все равно понимает, что вот это все равно мой план, и финальную кнопку нажму я. Чем больше генералы будут для своих планов, для розыгрыша игр использовать ИИ, тем больше как бы ответственности они смогут переложить на него, да, на этот искусственный интеллект. И то есть вот то, что именно вот как раз человечек, вот мотив, вот, гуманный, да, гуманистический, он все больше будет отходить на второй план. Я вот этого реально боюсь.
Ну, я как раз тоже здесь в конце скажу, что в материале Даниила не только там Асинт, рассказ про Россию, там очень много уделяется вообще истории таких военных игр и очень много про этический момент. То есть как вот когда там даже американские военные игры, да, когда, как там этический вопрос разрешается, скажу сразу, там его просто нет часто. То есть это действительно... Даже там будете читать, увидите, есть специальная лексика у них, чтобы, значит, там, людей не называть людьми, потому что, да, нужно думать о гуманизме. А если как-то условными единицами называть, то и не жалко. Этим ценно это расследование, помимо вот традиционных вещей, там, Асинта и всего прочего, это прям реально стратегическое расследование, Данил правильно очертил жанр, поэтому всем советую внимательно прочитать, там очень хорошая верстка, то есть в смысле, что читать легко, много иллюстраций, и спасибо тебе большое за разговор на передаче.
Спасибо большое. Спасибо.
Мой коллега по инсайдеру Андрей Заякин продолжает делать расследование на открытых, хотя иногда, мне кажется, не совсем открытых данных, о состоянии российской оборонки, о состоянии того, как Россия делает вооружение. И подчас не только выводы интересны, но и интересно, как Андрей к этим выводам приходит, то есть на основе каких данных, например, вот первое расследование, о котором будем говорить, я думал, что этот источник информации уже для журналистов закрыт. Что за расследование, что за источник, буду говорить уже с самим Андреем Заякиным. Андрей, привет.
Да, привет.
Ну, я сейчас вкратце дам резюме для зрителей, что у тебя вышла целая группа расследований, так ударные, так месяц, чуть больше, где ты пытаешься понять, что сейчас Россия делает, где она уже впереди в плане вооружений. И последнее — это о производстве боеприпасов России. Там есть несколько интересных моментов, но первый вопрос к тебе. То есть ты проанализировал на открытых данных, поправь, если я не прав, сколько сейчас Россия производит реально боеприпасов. Расскажи, пожалуйста, об этом и что это за данные, собственно.
Ну, я напомню, что в советских книжках по популярной науке довольно долго кочевала байка. Ну, видимо, какое-то отношение к реальности все же имевшее. О том, что Дмитрий Иванович Менделеев, когда французы разрабатывали рецепт бездымного пороха, взял отчетность французской железной дороги по проходившим через станцию, лежавшую рядом с заводом, составом, посмотрел, какие грузы возили, сколько там было серной кислоты, сколько было азотной кислоты, сколько было хлопка, и на этом основании якобы вывел формулу. Ну, на самом деле, скорее всего, все было не так забавно, гораздо более прозаично, потому что все это взято из воспоминаний то ли сыну, то ли внуку Менделеева, я не помню уже. То есть не вполне аутентичного источника. Но методология, которой я пользовался, была примерно такая же. Смотреть, сколько, куда везут серной и азотной кислоты, и тем самым понять, где и примерно сколько в России производят как пороха, так и бризантных веществ.
Уточню как раз. Если я правильно понял из расследования, ты использовал данные о железнодорожных перевозках. Я почему сказал, что мне кажется, что этот источник уже в прошлом, потому что я помню, что Левиев, да, Conflict Intelligence Team, еще в 2021 году, когда впервые российская армия стояла тогда на украинской границе, они как раз смотрели, вот откуда везут туда военные грузы, из каких частей. Это были открытые данные. Я просто даже помню, был открытый тренинг у Левиева для всех на YouTube. Я это запомню. И мне казалось, что с тех пор прикрыли. Но правильно я понимаю, что по-прежнему можно смотреть перевозки, и ты, по сути, вот взял вот всю эту информацию из открытых данных.
Ну, нет, они не то, что вы сейчас прямо всем и каждому открыты, но вот у меня была такая возможность на них посмотреть.
То есть это не совсем чистый Асинт?
Ну, нет, да, это не совсем чистый Асинт.
Тогда вопрос. Собственно, какие у тебя получились цифры, да, по производствам? Насколько сейчас Россия там много производит, насколько увеличила? И уточняющий вопрос, а как ты считаешь? То есть ты какие-то формулы химические применяешь здесь? Ну, то есть у тебя, допустим, есть объемы перевозок, да? А как ты это все превращаешь в порох потом?
Ну, смотри, есть очень простое число, которое стоит запомнить. Это рост в 3 раза по сравнению с годами до большой войны. И второе число, которое стоит запомнить, это примерно 60 тысяч тонн уже готовых боеприпасов, которые едут с Дальнего Востока, ну, а значит, ниоткуда, кроме как из Северной Кореи, они взяться не могли. Что касается формул, ну да, если вы видите, сколько приехало азотной кислоты, и если вы понимаете, к примеру, что там делают порох, то вы просто по совершенно школьной формуле пересчитываете, сколько пороха из такого количества азотной кислоты можно получить. Ну, допустим, делаете какую-то скидку на то, что здесь пролил, а здесь потерял, а здесь украл. Но в целом это дает довольно надежную оценку, потому что это моногорода, в которых, как правило, другого крупного производства нет. И если туда пришла серна азотной кислоты, то она пришла именно для вот этого военного производства.
По цифре, которую ты сказал, по Северной Корее, если я правильно понимаю, то было же заявление украинской, по-моему, разведки, что Россия, что северокорейские боеприпасы себя исчерпали, но я так понимаю, что ты показываешь, что, с одной стороны, Россия много производит, но и северокорейские боеприпасы по-прежнему приходят. Так ли это, и как ты это доказываешь? Там тоже, насколько я помню, у тебя какой-то чуть ли не открытые данные, ну или полуоткрытые.
Да, действительно, осеннее заявление прошлогодней украинской разведки оказалось не вполне верным. Тогда утверждалось, что Северная Корея практически все, что могла в Россию поставить, поставила и больше не сможет. Нет, так и может. То есть, и мы видим прекрасно данные весны нынешнего года о том, что эти поставки продолжаются.
И как ты это видишь, собственно? И открытые ли это данные? Потому что, знаешь, мне вот, когда я читал, казалось, что это просто нет. Чистый осин. Ты теперь говоришь, что нет.
Нет.
Любой человек не может тебя перепроверить.
Ну, какой-то может, а какой-то не может.
Окей, хорошо. Значит, разведчик и журналист может, а простой человек не может. Но давай дальше, собственно, пойдем, потому что ты в рамках этого месячника таких расследований также выпустил материал о том, что Россия резко нарастила производство литий-ионных батарей для дронов, что, возможно, означает, что, если я правильно понял, поправь меня, означает, что может быть сильный перелом в производстве дронов. Соответственно, расскажи здесь про основные выводы и, опять же, про то, как ты это узнал. Да? То есть это, опять же, какие-то поставки, грузоперевозки?
Ну, здесь история с более разнообразными источниками. С одной стороны, имели место на протяжении последних нескольких лет чередующиеся крики «давай, давай, быстрей, быстрей, там, строй, развертывай, инвестируй в этой сфере». А с другой стороны, где-то были более-менее умеренные заявления об успехах, а где-то не было. С учетом того, как российские промышленники и чиновники любят врать и выдавать желаемое за действительное, все это, конечно, нуждалось в серьезной перепроверке. И такую перепроверку удалось осуществить, посмотрев на то, кому и куда идут те сырые материалы, из которых можно делать литий-ионные аккумуляторы, ну, например, электролит, потому что это довольно специфическая вещь, там гексавтрофосфат лития, такое вещество, которое мало где еще может быть использовано, сами там смеси оксида лития, оксида кобальта, да, там практически все, кроме там меди и угля, это все мы видим в том или ином объеме шло из Китая, а я думаю, что на самом деле еще какое-то количество поставок могло просто пройти совсем черным образом, то есть без регистрации. Вот, поэтому то, что мы видим ну, такой вот, такую вершину айсберга. И более того, если посмотреть сегодняшнюю публикацию инсайдера, мы как раз видим, что этот бизнес, это производство будет разворачиваться еще более широко, чем можно было бы предположить по таможенным поставкам. Это понятно, потому что формально по китайским законам, а из Китая сейчас идут все компоненты дронов, такие как аккумуляторы, в частности, экспорт этих самых компонентов в Россию запрещен. И если сейчас Россия наладит производство этих, в общем-то, немудрящих компонент сама, то жить будет гораздо проще, потому что ну, в таком случае каким-нибудь западным правительством и санкционщикам придется доказывать китайцам, что вот вы тут оксид лития поставляете, а вы знаете, что это потом идет в аккумуляторы, которые идут в дроны. Но это как бы уже такая как бы поставка даже не военного товара, а компонента, из которого можно сделать военный товар. И я думаю, что западные страны не будут, не смогут и не захотят с этим бороться, потому что не будут понимать, как.
Ну, объемы здесь как раз вот по таможенным поставкам ты видишь переломные, если тебе про них.
Да, то есть мы пока что не видим, чтобы там было уже запущено производство, которое бы полностью покрывало всю потребность российских вооруженных сил в аккумуляторах. Но мы видим как раз такой очень резкий рост по сравнению с предыдущими годами, который говорит о том, что за эту отрасль взялись серьезно, поскольку иначе есть шанс вообще остаться без аккумуляторов.
И мы это видим по таможенным данным, которые, ну окей, хорошо, они там открыты, довольно ограничены, но в целом это не какой-то информация топ-секрет и ДСП, то есть в принципе, ну, да. Кто имеет доступ к таможенной статистике, а довольно широкий круг людей, это может тоже установить.
Да.
Окей. И третий материал, который мне приглянулся, я хотел тоже рассказать, чтобы мы о нем рассказали, это производство моторов для дронов. Тут тоже, соответственно, вопрос, насколько та же методика, то есть эти полуоткрытые данные, гражданские данные, и какие здесь, получается, цифры, то есть насколько здесь Россия вдруг оказалась сильно впереди.
Ну, смотрите, тут помимо данных таможни у нас были данные проекта NordSynth, который связывался с продавцами оборудования для производства моторов. И получил очень интересную информацию от этих продавцов, а именно эти продавцы сказали, что да, вот мы очень активно в этом году работаем на российском рынке, вот мы были на такой-то конференции, едем на такую-то промышленную ярмарку, что вот мы поставили уже множественные линии в Россию. И это прям тоже очень важный знак, потому что одно дело, вы показываете западным чиновникам мотор для дрона. Говорите, вот эта вещь убивает людей. Хотя она выглядит как игрушка. Потому что очень часто, кстати, их оформляют как детали игрушек. Каковыми они, собственно, много лет и были до войны. Вот. И это уже начали понимать, что мотор для дрона более убийственен, чем граната. Потому что дрона можно убить, а граната, если ее не привязать к дрону, да, то врага не убьет. Вот. И начали уже понимать, начали уже санкционировать те предприятия китайские, которые продают в Россию, собственно, моторы. И это естественный шаг. Попробовать начать наматывать моторчики самим. Но вот беда, руки-то немножко не оттуда растут. Я говорил с людьми, которые понимают российскую индустрию, говорят, да, вот были старики, которые умели сделать намоточный станок. Но все это за 25-30 лет пропало, эти люди ушли на пенсию, умерли. И в итоге теперь это, в общем-то, довольно простые, если так подумать, агрегаты. То есть агрегат, который там, вас наматывает в нужной последовательности какое-то количество витков медной проволоки на заготовку. Все. То есть это совершенно не rocket science, как говорят по-английски, не космическая наука. Но, тем не менее, вот производственную линию, которая делает это все сразу, то есть которая вам и проволоку намотает, и магнитики приклеит, и все это запрессует, и все это придержит при нужной температуре, чтобы все приклеилось, и ничего не отошлось, и запаяет, и так далее. Вот, оказывается, российские инженеры сами не могут сделать экономически эффективную подобную линию. Поэтому приходится всю эту линию целиком покупать у Китая.
И тут ты это видишь в таможенной статистике?
Ну, это мы в большей степени увидели в просто переписке с продавцами, подчеркнем, даже не просто продавцами, а производителями этих промышленных линий. Активисты Nordsint сумели получить инвойс на поставку в Россию линий для производства моторов для военных дронов. При этом китайцы, которые переговаривали с Nordsint, они прекрасно понимали, потому что им было между делом много раз сказано, что это дроны для кого нужен дрон, что это не для игрушек. Китайцы все прекрасно понимают, что поставляя в Россию, не знаю, моток медной проволоки, они делают это не для игрушек, а для убийства людей.
И, соответственно, какие там сейчас, по твоим подсчетам, объемы этого производства? Насколько оно... Россия достигла...
Это не очень интересно, на самом деле. Важно то, что этот процесс сейчас на взлете.
Ну, то есть, соответственно, как через какое-то время мы можем это видеть на фронте, где, допустим,
да,
будет больше дронов со своими батареями, своими моторами и так далее, и так далее.
Да.
В конце, ты знаешь, я слушаю тебя, и вот сейчас, какое-то время назад мы тоже общались на подобные методики. Ты вспоминаешь Менделеева, а я вот вспоминаю истории, как, значит, типа, не знаю, тоже легендарные, узнавали, что какая-то армия будет наступать, потому что, не знаю, закупают зимние сапоги. Ты помнишь все эти истории?
Mm-hmm.
Вот. Вот то, что ты сейчас делаешь, смесь таможенной статистики, химических подсчетов буквально, да, ты, значит, выводишь химическую формулу, сколько сделает пороха. Этот метод вообще кто-то сейчас применяет из журналистов? Или это только Заякин и разведка? Я не говорю, что Заякин и разведка, да, но в целом я просто больше нигде не встречал вот подобных подходов.
Ну, мне кажется, что коллеги в важных историях что-то подобное делали в последнее время и в проекте. Надо вспомнить конкретные сюжеты. Мне так навскидку не приходит, но это, безусловно, не то чтобы какой-то уникальный жанр.
Ну, может быть, но все равно, знаешь, получается, что чтобы делать такие расследования, нужно, значит, сочетать в себе и умение искать источники, и химическую подготовку, и какие-то технологические знания, да, потому чтобы сделать смелые выводы, что вот из этой вот линии получится точно там что-то конкретное, там, эти батареи пойдут точно на дроны. То есть, мне кажется, все равно в любом случае... А уж тем более почитать, ну, сколько нужно пороха.
Моя химическая подготовка не выходит за пределы чтения Википедии, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, все журналисты, в том числе мы в «Инсайдере», общаемся с профессионалами и экспертами, чтобы не написать какой-то уж совсем очевидной лажи.
Ну, в общем, друзья, я всем советую прочитать сами расследования Андрея, потому что вот в плане выводов мы поговорили о методологии, это прям, если интересуетесь, как делаются подобные материалы, вот это прям очень-очень показательно и интересно, и каждый раз Андрей меня удивляет тем, что где он находит новые источники информации, казалось бы, как узнать, сколько пороха делают. А давайте посчитаем по химическим формулам. Мне кажется, это очень элегантно по-журналистски. Вот, так что спасибо тебе большое за эту работу и спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо.
Ну, такие разные материалы сегодня обсудили, но довольно много уделяли внимания как раз тому, как находится информация, и знаю, что за этим многие из вас на прослушку приходят. Если вам передача понравилась, ну, поставьте, пожалуйста, лайк. Если какие-то есть вопросы, претензии, в комментариях их задавайте, я гостям передам. Чтобы немножко разгрузиться от элегантных, но подчас тяжелых по темам расследований, я вам предлагаю посмотреть видео Амалии Затари из русской службы BBC. Оно на тяжелую тему, но это редкий по нынешним временам жанр, когда журналист независимого медиа в изгнании делает репортаж не удаленный, по Zoom разговаривая, да, или там с Пикселем, ну, это неизбежная вещь, как мои коллеги Олеся Герасименко и Илья Азар делают, да, на канале здесь же, а куда-то поехать, и чтобы там с людьми поговорить. Там Аля поехала, поговорила с российскими беженцами, которые в Хорватии безуспешно пытаются получить убежище, вот. Так что в этом смысле, то есть и тяжелый материал, с другой стороны, вот социальное видео, да еще с вовлеченностью журналиста, у наших независимых медиа сейчас сложно увидеть, да и которые в России тоже, там часто темы опасные или ресурсов нет. Ну и подошел начинающий журналист, расследователь, которого обещал, это его зовут Андрей Захаров, он у себя на канале сделал еще одно расследование, на этот раз про то, как силовики дононят пользователей Телеграма. Андрей, что о нем скажете? А что сказать? YouTube-канал Андрея Захарова? И смотрите. А потом можете вопросы задавать там или тут же. Окей. Зададим. Зададим, в том числе по следующей прослушкой, которая будет через неделю. Будут гости, и там опять можно будет что-нибудь еще спросить. Такие дела. Пока.